Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 марта 2012 года. Строим первую духовную ступень из кубиков. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Говорилось, что без радости невозможно достичь раскрытия Творца. Но я не понимаю, как можно радоваться, если работаешь против своего желания, против эгоизма? Ответ. Возможно, для кого-то радость в том, чтобы провести время на танцах в дискотеке, но мы тут радуемся тому, что добиваемся духовной цели. Как сказано, ведь им возрадуется наше сердце. Или, может быть, ты хотел бы радоваться, но не ощущаешь этой радости в сердце? И тут совет один. Старайся радоваться. Ты увидишь, как это повлияет на остальных, которые будут смотреть на тебя, а потом тоже начнут танцевать и петь. А ты, глядя на них, тоже начнешь радоваться. Не страшно, если сначала радость будет наигранная, ведь если ты не будешь играть и останешься искренним, согласно своему эгоизму, то будешь как весь остальной мир. Весь мир ведет себя совершенно искренне, как эгоизм командует ему, так он и действует. Ты же хочешь выйти из своего эгоизма, а это возможно только с помощью игры. Мы играем, будто действительно хотим отдачу, будто нуждаемся в группе, будто нуждаемся в Творце. Все это как будто. Ведь что мне на самом деле нужно? Поглотить весь мир. Игра – это очень серьезная вещь. Вы видите, как серьезно играют маленькие дети, и благодаря этой игре они растут. При любой учебе понимание приходит за счет упражнений. Упражнения – это тоже игра. Ведь тебе поручают произвести разные действия, в которых нет никакой пользы, кроме той, чтобы ты на них научился. И духовная работа – это такая же игра. Словно у ребенка, которому дали что-то строить из кубиков. Разве кому-то нужно то, что он построит? Но он думает, что действительно строит, делает что-то важное. И это действительно важно, ведь на этом он растет. Так же и мы должны сейчас играть как дети в высшую ступень. Как будто бы мы уже соединены и счастливы, раскрывая Творца. Нужно играть в это, а благодаря этой игре ты действительно этого достигнешь, ведь своей игрой ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику. У тебя нет никакой связи с высшим светом, но за счет игры ты пробуждаешь его издали. Ребенок своей игрой пробуждает тот же самый свет, возвращающий к источнику, только он играет в материальные игры, а потому свет воздействует на него на том же уровне. Тут действует один и тот же принцип. В этом нет ничего несерьезного. Вы думаете, что я просто читаю вам мораль, но это основы творения. Мы убеждаемся в нашем мире, что так это работает. Каббалисты не дают нам никаких странных, нелогичных советов. Нужно только приложить немного усилий, чтобы постараться их понять. Это неизменные законы, словно законы физики. А духовные законы еще более строгие и точные, чем законы нашего мира, физические или химические. Тебе объясняют условия, как пробудить силу, которая изменит тебя и вырастет. Речь идет о действиях, которыми ты пробуждаешь силы природы. И тут тебе нечего возразить. Остается только отнестись к этому со всей серьезностью и играть. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Не хватает радости. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Вы говорите, что нам не хватает радости. Как можно раскрыть ее вместе с тем разбитым сердцем, которое требуется для построения духовного сосуда? Ответ. Радость раскрывается из ощущения важности цели, осознания связи с Высшим. Даже если я еще не получил желанного, но я двигаюсь к этому, нахожусь в этом процессе, работаю для реализации важной мне цели, все это должно вызвать во мне радость. А кроме того, человек – продукт своего окружения. Если он не чувствует радости, значит, окружение не оказывает на него нужного влияния. Вам нужно об этом позаботиться. Я каждый раз заново поражаюсь, неужели так трудно быть в радости? Ведь нам даны все условия, чтобы раскрыть Творца, а мы все чем-то недовольны, но чего еще требовать? Мы не понимаем, что с мгновения на мгновение может произойти раскрытие. Не хватает только нашей готовности. А одно из ее условий – это радость. Она показывает нашу оценку важности духовного, а этого и не хватает. Мы считаем себя важнее Творца, а потому он не раскрывается. Перестаньте выдвигать ваши условия и требования и увидите, что это раскрытие немедленно случится. А если у тебя есть требования, то как может быть, что ты находишься в отдаче? Ты говоришь, что хочешь раскрыть Творца, но Он отдающий, и ты хочешь раскрыть Его отдачу, а значит самому стать отдающим. Как же ты можешь предъявлять какие-то претензии? Тут одно совершенно несопоставимо с другим. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Возвращение к источнику. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Моей дочери несколько месяцев, и чтобы она училась переворачиваться, я кладу ее на живот и даю ей время постараться перевернуться на спину. Но если у нее долго не получается, и она плачет, то я переворачиваю ее сам. Почему же Творец не помогает нам перевернуться, видя, как мы все стараемся это сделать, но у нас не получается? Ответ. Творец мудрее тебя. Это ты или какой-то умный врач решаете, что ребенок именно в таком возрасте должен переворачиваться. А потом все раскаиваются в своих ошибках и решают все наоборот, то есть сами вынуждены перевернуться. Проблема в том, что мы не верим, что кто-то преданно заботится о нас сверху. Высший свет стоит прямо против сосуда, начиная с самого мира бесконечности. Там в бесконечности свет и сосуд сливались в одно целое. Но если свет так заполнял сосуд, то нет творения, ведь его ничто не отделяет от света. Так существует неживая растительная и животная природа. Желание насладиться, автоматически выполняющее приказы, наполняющего его света, без всяких вопросов. Как машина, которая ни о чем не спрашивая, повинуется работающему в ней двигателю. Но для того, чтобы создать человека, нужно построить что-то самостоятельное. А как он может быть самостоятельным, если нет никого, кроме Творца? И поэтому Творец вынужден исчезнуть и оставить пустое место. Оно пусто потому, что в нем творение не раскрывает Творца. Все остается как было, мы находимся в мире бесконечности. Но мы потеряли ощущение этого состояния, свет ушел из нашего желания и оставил его пустым. И сейчас это желание должно принять форму света. А в той мере, как это будет происходить, свет будет возвращаться и облачаться в него. И тогда творение примет такую же форму, как свет. При этом оно останется противоположным свету, согласно своему материалу, но уподобится ему по свойствам. Вот это желание и назовется творением, человеком. Это будем мы. Весь этот круг, начиная с мира бесконечности до нашего мира и обратно в мир бесконечности, нужен лишь для того, чтобы раскрыть Творца желанию, которое назовется человеком. Мы с вами находимся в этом процессе только для того, чтобы раскрыть Творца относительно нас. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Где во мне находится микрочип души? Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Я смотрел фильм, как в мозг обезьяны вживили какой-то микрочип, и в результате она доставала бананы, двигая искусственной рукой. И тогда я понял, что моего тела не существует, ведь оно тоже может быть таким же искусственным. Где же находится то желание раскрыть Творца, которое я в себе ощущаю? Ответ. Желание к духовному не находится внутри материального тела. Желание вообще не находится в теле. Мы путаем биологическое животное тело, действующее согласно природным инстинктам, характеру, наклонностям, определяющим его естественные желания и потребности, и желание, отделенное от этого тела и относящееся к постижению духовного. Наше тело – это животное, как та обезьяна с бананом. Но когда в нас просыпается новое желание выше наших животных потребностей, это совершенно другой уровень, не находящийся в теле. Тело может жить или умереть, а с духовным желанием ничего не происходит. Животное тело живет и умирает, и все его животные желания, стремления и цели умирают вместе с ним. Но есть еще желание, называющееся точка в сердце, которое нам нужно развить. Если мы соединим его с другими такими же желаниями, которые есть в других, то построим из них общее желание, в котором уже можно раскрыть духовную жизнь. У меня есть капля духовного семени, которая называется точка в сердце. Я могу вырастить ее, добавляя к ней все больше и больше мяса, так же, как ребенок растет из капли семени в животе матери. И как же мне присоединить духовное мясо к моей точке, капле духовного семени? Для этого мне нужно соединиться с другими, и так я построю сосуд своей души и начну жить в ней внутри этого нового, собранного мною желания. А если я не построю его, то останусь первоначальной каплей семени с одним информационным геном, решимо. И снова буду возвращаться, проходить жизненные кругообороты один за одним, получая возможность развить это семя. Мое животное тело только сопровождает эту каплю семени, точку в сердце. Поэтому перестаньте концентрироваться на своем теле, дайте ему то, что ему положено для нормального существования. А все внимание уделяйте точке в сердце, тому, как соединить ее с другими точками, чтобы построить из них общий сосуд для раскрытия духовного мира. А микрочипы оставьте обезьянам. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Обратный отпечаток. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Вопрос. Если я начинаю с того, что обнаруживаю себя рабом фараона, а со временем становлюсь рабом Творца, то где тут мое «я»? Ответ. Тебе еще надо будет найти свое «я». Мы пока еще не люди, мы только говорим, что будто бы уже существуем. Точка в сердце – это начало человека во мне, капля семени, из которого я буду расти, а свое «я» мне еще предстоит раскрыть. А пока только ничто. Я не существую. От перестановки букв в слове «я» – «они» получается ничто – «эйн». А творение называется созданным из ничего – «ешмиаин». В той мере, насколько я подготовлю свой материал для того, чтобы усвоить внутри него форму Творца, эта раскрывающаяся во мне форма и назовется моим «я» – «они». То есть отпечаток во мне Творца – это и буду я, а все остальное останется ничем. Ведь желание не мое, а приходит от него. Все действия выполняет он. Нет меня как самостоятельной личности, которая бы что-то решала. Если я подготовил материал для восприятия его свойства, которое он отпечатывает во мне внутри моего материала, то этот отпечаток и буду я. Эта форма называется душой. Форма Творца, отпечатанная внутри моего желания, называется душой и мной самим. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Я и Творец по обе стороны группы. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Когда человек подходит к раскрытию Творца, он чувствует, что становится у горы Синай. С одной стороны перед ним все его дурное желание, а с другой стороны он понимает, чтобы достичь цели и раскрыть Творца, ему необходимо подготовить это желание к получению свойств отдачи, скопированных с него. Ведь человек, Адам, означает «подобный», «доме» Творцу. И вот мы между собой готовим наше получающее желание к различным формам отдачи, чтобы оно могло принять их отпечаток. Это и есть состояние дарования Торы, о котором сказано «Вы предстаете все сегодня, не один, а все». Ведь именно в нашем общем единстве мы раскроем высшую силу. Для подготовки материала желания требуется, по сути, довольно простое действие. Правда, действие это относится уже не к нашему миру, и потому нам тяжело. Оно называется взаимовключение. Мы все должны включиться друг в друга, соединиться друг с другом желаниями и ничего кроме этого. Тогда, как перед разбиением, мы достигнем того места, в которое высший свет может войти, которому он может придать свой отпечаток. И потому не важно, что мы делаем, если при этом мы держим именно такой курс на объединение, чтобы раскрыть Творца. Сказано об этом: Исраэль, Тора и Творец едины. Исраэль – это человек, Тора – сила света, объединяющая нас вплоть до любви к ближнему, как к себе. А Творец – это корень, который придает нам свой отпечаток, если мы объединяемся. Таким образом, с одной стороны от группы стою я, с другой – Творец. И если мы с ним можем встретиться в группе, там происходит раскрытие. Так мы и движемся вперед. Вся наша работа – суть подготовка к этому. Если все мы предстанем вместе, это с нами и случится. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 23 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Сила женской поддержки. Вопрос. В юности я занимался баскетболом и помню, как наша команда добивалась лучших результатов, когда на трибунах сидели девочки и тихонько нас поддерживали. А когда там сидели ребята, то вдохновения не было. Таким образом, в группах интегрального обучения женщины будут наблюдать за мужчинами через видеокамеры. Ответ. Мы устраиваем время от времени общие пикники, поездки, собрания. Мы знаем друг друга, но в принципе это знание беспредметное. Я не должен знать никого в лицо. Это просто женская масса, которая показывает мне, что она зависит от меня и ждет проявления моего мужского начала. Этого достаточно. Они не мешают нам в нашей работе, но мы, как игроки на поле, обязаны ощущать на себе это давление. Я должен затылком чувствовать взгляд на меня женской части, который вызывает во мне эти действия. Причем не гордость, не какие-то эгоистические побуждения, а ответственность, ожидание того, что мы выйдем на следующий уровень. Это необходимо. Женщины подталкивают нас не к индивидуальным геройским поступкам, а именно к подъему над собой, к объединению. Каждый из нас при этом теряет себя, но вместе мы достигаем образа Адам. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Влияние женской группы на мужскую. Вопрос. Работа мужчин по интегральному объединению занимает 7-8 часов в день. Женщины должны обучаться столько же времени? Ответ. У женщин намного меньше проблем, чем у мужчин, потому что их деятельность начинается тогда, когда они включаются в работу вокруг мужской группы. А до этого у них только теоретические занятия, и здесь не может быть никаких связей. Сюда входят обсуждения, ролевые игры, много внимания уделяется воспитанию детей в интегральном ракурсе и так далее, но не взаимоотношениям женщин между собой, которые в этом случае будут казаться им просто насилием над их природой. Только когда они подготовлены, мужская группа достаточно подкована теоретически и уже проходит определенную практическую интеграцию между собой, женская группа начинает наблюдать за ними, за их совместной работой. Постепенно мы и им начинаем преподавать основы, необходимые с их стороны помощи для достижения следующего состояния, состояния единения, гармонии, ощущения природы на следующем уровне Адам, человек, к которому мы можем прийти с помощью такого объединения. Мужская группа достигает объединения своими силами, как мужчина, добывающий наполнение, пропитание, а женская группа помогает им в этом, вдохновляет, подталкивает, служит очень сильным подспорьем для мужчин, без которого они тоже не могут объединиться. Женщины своим осторожным воздействием на мужчин, не нарушая их ощущения, что они объединяются между собой, должны давать им такое чувство, что они ждут от них это, ценят их, вдохновляют, относятся к ним, как мать к ребенку. Каждая женщина может так относиться к мужчине, и мужчина чувствует женское влияние. Поэтому женская группа берет на себя основополагающую роль в движении мужской группы к единению, воздействуя на нее своим вдохновением, своим ощущением ожидания, как мать, что я жду от своего ребенка. И ребенок чувствует, что мать ждет от него какого-то результата. Ведь это надо делать осторожно, мягко, чтобы не вызвать со стороны мужчин проявления безразличия или обратной реакции. Все должно быть очень деликатно, в определенной мере всегда дозировано. Обе группы, когда смотрят на себя объективно со стороны, чувствуют необходимость друг в друге. Я признаюсь женской группе в том, что нуждаюсь в ее поддержке и воздействии, в ее вдохновении, в ее ощущении ожидания от меня чего-то. Это меня вдохновит, поддержит, возбудит к тому, чтобы я достиг результата. В общем, здесь огромная гамма воздействий, взаимных чувств и ожиданий. Если все это происходит не в непосредственном контакте, а сзади через индукцию от женской группы на мужскую группу, то тогда достигается результат правильного взаимодействия. В итоге мужская группа достигает объединения с помощью женской группы, и это объединение передается женской группе. Но эти группы не сливаются вместе, не перемешиваются, они так и существуют двумя кругами – внешний женский, внутренний мужской. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Специфика женской природы. Вопрос. Поскольку в курсе интегрального обучения есть мужские и женские группы, хотелось бы уточнить, в чем специфика женских групп. Ответ. Женщина – существо очень замкнутое, воспринимающее себя и мир в себе. Если между мужчинами существует взаимодействие, поддержка, дружеская среда, готовность пожертвовать ради друга, то среди женщин изначально от природы это не задано. Каждая самка, каждая женщина, каждая женская особь призвана существовать сама по себе, охранять свои границы, своих детенышей, свой дом, свою нору и так далее. Это задано природой, и поэтому нам ни в коем случае нельзя это искажать. Мы не имеем права ломать природу женщины, а наоборот, должны гармонично развивать ее и вместе с этим интегрировать женщин между собой. Каким образом это возможно? Это возможно тогда, когда мы создаем сильную мужскую группу, которая показывает женщинам пример и призывает их к поддержке мужской группе. Мужская группа осознает важность воздействия на нее женской группы, что без объединения женщин они не смогут поддержать мужскую группу. А солидаризироваться и соединиться с мужской группой они могут только тогда, когда в какой-то мере будут соединены между собой. Когда у женщин есть общая внешняя цель, тогда они могут соорганизоваться и в таком виде существовать, подобно всевозможным женским сообществам. У них должна быть не интеграция между собой, а понимание каждой женщины внешней цели, принадлежность внешней цели, стоящей перед ней. Ты должна прильнуть к мужчинам, в них существовать, их поддерживать, а не мы между собой. В таком виде женская группа может объединиться. Тогда она существует вокруг мужской группы, как очень сильная поддержка, как необходимая часть существования мужской группы. Такая единая женская поддержка, представляющая собой как бы внешний круг относительно внутренней мужской группы, очень мощное объединение мужского и женского начала в природе. Так эти два интегральных сообщества взаимодействуют друг с другом. Мужчины оказывают на женщин воздействие своим единством, а женщины вдруг начинают это ощущать, это начинает их привлекать, и во имя этого они начинают постепенно взаимодействовать и объединяться. Между ними теряется их природная индивидуальность. Ради того, чтобы помогать мужчинам в объединении, от этого они получают обратную силу единения и только таким образом подпитываются от нее, женщины могут объединиться между собой. То есть теряется их чисто природная индивидуальность, и они могут подняться над собой. Реплика. Как это реализовать практически? Ответ. Практическая реализация происходит в отдельных группах, которые мы подготавливаем, ведем к цели, в которых изучаем соответствующие материалы, проходим методику интегрального обучения. Естественно, в процессе учебы в женской группе женщины не обращают друг на друга внимания, все индивидуально приходят, индивидуально уходят. Может быть, среди них есть подружки, но все это до поры до времени, а потом все меняется, такова женская природа. Это, конечно, очень интересная, сложная индивидуальность, настоящий индивидуальный природный эгоизм в чистом виде, который хорошо наблюдать. То есть мое «я» всегда внутри и никогда ни с кем рядом. А если «да», то только тогда, когда мы можем в данной ситуации чем-то помочь друг другу или как-то облегчить свое состояние, не более того. Это мы понимаем как психологи, имеющие дело с людьми. Но здесь велико воздействие мужской группы. Своим объединением, своим примером она начинает вызывать в них необходимость общего воздействия на мужскую группу, и тогда в этой мере женщины объединяются. Причем это происходит поневоле. Мы видим, что это закон природы. То есть сильная мужская группа показывает женщинам, что объединение – это сила, вызывает в них подъем над своим индивидуальным «я». Реплика. Как это проявляется на практике? Ответ. Они могут чувствовать себя как одно единое женское целое. Они могут начинать обниматься как мужчины, что для них совершенно неестественно. Женщины могут чувствовать, что им надо быть вместе для того, чтобы вызвать в мужчинах объединение, благодаря которому они добудут и для себя внутреннее состояние единства, которое иначе им лично никак не получить, не завоевать, не достать, не купить, никак не достичь. Реплика. Специфика интегрального объединения в том, что у женщин и у мужчин немного разные роли? Ответ. О, да, это потрясающе разные роли. Мы ни в коем случае не оказываем давления ни на мужскую, ни на женскую природу. Именно их взаимодействие друг с другом постепенно приводит их к разным видам интеграции. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Доставлять друг другу удовольствие. Вопрос. На парных занятиях мужчин и женщин проводился психологический эксперимент, когда человек прикосновением руки должен был доставить максимальное удовольствие партнеру. Давалось три варианта. Первый вариант – постараться сделать другому приятно. Второй – касаться рук без какого-либо намерения. И третий вариант – получить самому максимальное наслаждение от контакта с другим человеком. В результате исследований установлено, что наибольшее удовольствие человек получает тогда, когда сам доставляет удовольствие партнеру, а когда ему стараются сделать приятно, получает самое неприятное ощущение. Что это за явление? Это что-то связанное с интегральностью, с эгоизмом? Ответ. Во-первых, мне не важно, кто сидит передо мной – женщина, мужчина, ребенок, старик, девочка, старуха или даже животное. Я должен полностью абстрагироваться от любой разницы между ними. Я должен представлять перед собой объект, с которым обязан войти в контакт. Причем этот контакт над нашим животным существом, когда мне совершенно не важно, кто и что он по своей животной сути, а важно только, как он сейчас себя позиционирует относительно меня, что он из себя генерирует вопреки своей природе. Здесь соприкасаются не два животных объекта, а два желания, которые хотят синтегрироваться, доставить друг другу чистое абстрактное удовольствие, наполнение. То есть я, безотносительно того, кто ты и что ты, исхожу только из чувства, что желаю тебе добра. В таком случае, если мы приподнимаемся над нашим животным началом, над животными состояниями, задуманными природой и условиями, и начинаем взаимодействовать между собой, то здесь начинается эксперимент. Либо я желаю получить удовольствие от объекта, передо мной просто объект, либо я желаю этому объекту передать свое доброе отношение, наполнить его, и хочу, чтобы он это ощутил, пусть даже через любые прикосновения. Опять-таки, абстрагируясь от нас самих, мы желаем так подавить наши ощущения, чтобы сделать их нейтральными, то есть абстрактно-эгоистическими, абстрактно-альтруистическими, абстрактно-нейтральными состояниями. С этого начинаются наши исследования, первоначальная цель которых – состояние, когда мы приподнимаемся над возрастными, половыми, расовыми, национальными и другими различиями и начинаем контактировать с сутью. Ты представляешь собой желание и намерение, разум. И я – то же самое. Вот как наш разум и желание к интегральности могут взаимодействовать между собой, независимо от нашей внешней оболочки. Так мы пытаемся делать. Это первоначальная настройка на то, чтобы работать в группе, особенно в смешанной. Поначалу мы немного работаем со смешанной группой, но потом, когда люди начинают понимать, что противоположный пол мешает им сосредоточиться на уровне выше нашего мира, выше наших естественных природных задатков, мы можем разделить ее. У людей уже не будет предвзятого мнения относительно наших действий над ними, и тогда мы делим их на мужскую и женскую группы. А затем, если они уже способны приподняться над этим и работать чисто на интегральном уровне, мы можем снова их соединить. Но это непростой момент и требует многих месяцев серьезных усилий. Из 10-й беседы об интегральном воспитании 16 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Страны БРИК не защищены от глобальных рисков. Мнение. Результат исследования, проведенной компанией MapleCroft, показал, что страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – все более уязвимы к мировым потрясениям, несмотря на их сильный экономический рост в последние 4 года. В некоторых из них управление и реформы не успевают за экономическим ростом, делая их уязвимыми для возможных рисков, таких как терроризм или климатические изменения. Индия и Россия находятся в числе высокорисковых стран вследствие рисков плохого управления, системы коррупции и терроризма. Китай классифицируется как средний риск, но подвержен проблемам с безопасностью. Бразилия в среднем риске, хотя стабильна в политической структуре и управлении. Реплика. Кризис не обойдет никого, потому что глобальный и в итоге приведет все страны к необходимости поменять цели и программы развития, заменить материальное развитие общества безграничного потребления на общество разумного ограниченного потребления, а вместо призрачной погони за наполнением от покупок наполнять себя выше нашей жизни, к чему подсознательно стремится человек.
Радиоверсия.
Неравенство доходов обратно счастью. Мнение. Оиши Шигихиро, психолог Университета Вирджинии. По данным общенационального социологического анкетирования с 1972 по 2008 год, обнаружено, что американцы были счастливее в годы меньшего общественного неравенства. Также обнаружена обратная связь между неравенством доходов и счастьем вследствие ощущения справедливости и доверия в обществе. Реплика. Согласно множеству исследований, счастье измеряется относительно других, и поэтому, несомненно, в обществе равных оно ощущалось бы оптимально.
Радиоверсия.
Так будут умирать города. Сообщение. Как передовой промышленный центр превращается в героиновый ад? Как возникают криминальные трущобы на месте цветущих улиц? Большие города умирают неожиданно. Когда-то Детройт называли автомобильной столицей мира. Четвертый по величине мегаполис США, стремительный рост промышленности и рабочих мест, население 2 миллиона человек. Развивающееся производство породило множество вакансий. Сегодня без работы 50% жителей, благополучное белое население стало перебираться подальше от нежелательных соседей. Уезжая в тихие пригороды, горожане забирали с собой налоги. Бюджет Детройта начал худеть на глазах. Не сумев справиться с социальным кризисом, город в результате получил кризис финансовый. Цены на жилье обвалились следом. Пятикомнатный коттедж можно купить за $5000. В Детройте живет уже менее 700 тысяч человек. Соотношение афроамериканцев к белому населению – 82% к 12%. Средний доход на душу населения – половина по сравнению с соседними пригородами. Заброшенные заводы, кинотеатры, рестораны превратились в прибежище для бездомных. Город признан самым депрессивным и криминальным в Америке. Но Детройт не одинок. На сегодня в США множество городов, а порой и целые штаты, такие как Калифорния, получили огромный дефицит в своих бюджетах. Финансовый коллапс всегда возникает внезапно, как стихийное бедствие. И так же, как стихийное бедствие, порождает паралич социальных институтов. Отсутствие привычных услуг, в свою очередь, становится катализатором беспорядков. Что будет, если власти крупнейших мегаполисов больше не смогут обеспечивать свои города? Не увидим ли мы запустения, насилия и грабежи на улицах? Как будет выглядеть будущее? Реплика. Спасение, конечно же, в немедленном введении закона об обязательном интегральном образовании и воспитании. Кто находится в его рамках, получает не пособие, а стипендию, а его учеба рассматривается как работа или учеба в университете для солидности и привлекательности. Следующая часть программы – сделать город образцово-чистым, привлекающим туристов и покупателей. В этом добровольно должны участвовать все жители города в результате своего интегрального воспитания. Без воспитания это невозможно. С воспитанием ничего невозможного нет.
Радиоверсия.
Потерянное поколение? Нет, обретенное. Мнение. Джейл Аллард, специалист по рынку труда, IE Business School. Уровень безработицы в Испании превышает сегодня 20%. Это стало актуальной угрозой политической и социальной стабильности в стране. Молодые испанцы не могут направить свою энергию в созидательное русло. Они лишены возможности строить карьеру, покупать дома и создавать семьи. Нынешние 20-летние жители Испании не будут иметь собственного дома к 40 годам, как их родители. Они не накопят средств к моменту выхода на пенсию из-за отсутствия возможности сберегать деньги уже сейчас. Испания столкнется с сильным демографическим провалом в ближайшее время. Молодые люди уже откладывают рождение детей из-за сложных экономических условий. Нынешнее поколение испанской молодежи станет мусором в исторической перспективе. Образованные специалисты не найдут работу, поэтому экономика не восстановится. Продолжающийся кризис приведет к сокращению существующих рабочих мест. Испания ходит по экономическому замкнутому кругу. Гнев и отчаяние являются главными настроениями среди молодых жителей страны. Массовые акции протеста регулярно проходят в крупнейших испанских городах. Молодые демонстранты живут в нелегальных палаточных городках на площади Мадрида и Барселоны. Реплика. Есть только одно решение. Изменение отношения к производству, работе и обществу, то есть вообще к жизни. Она дана для того, чтобы уравновешенно жить в равновесии с природой и обществом, получая необходимое, удовлетворяясь разумным, равным со всеми, работая сколько необходимо для этого, только в этой мере добывая ископаемые. Реклама запрещена, все сворачивается до необходимого предела, включая производство вредных лекарств. Для начала необходимо прописать некую структуру такого общества, а затем примерный план наиболее безболезненного перехода к нему. Все освободившееся время, 80-90% бывшего рабочего времени, все свободное время домохозяек, стариков, детей – обязана быть наполнена воспитанием, организованным в клубах, огромных освободившихся суперах и молах, гостиницах и всяких бывших злачных местах. Испания – пример всем и будущее всех, причем только начало, возможно, кровавого будущего, если не организуем воспитание масс.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.